Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Для вас предложено несколько форматов участия. Во-первых, вы можете комментировать происходящее в нашем эфире под трансляциями, которые мы ведем в видеоформате на страницах Крым Реалии в Facebook и в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах, пишите свои комментарии. Стараемся читать то, что вы нам пишете. Наиболее актуальные, интересные комментарии постараемся зачитать в нашем эфире, постараемся адресовать ваши вопросы нашим собеседникам. Но если вдруг что-то мы упускаем из своего внимания, все возможно, комментариев ваших много, эфир идет достаточно плотно, поэтому вы можете дозвониться самостоятельно, и ваше мнение гарантированно прозвучит в нашем эфире. 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться с территории Крымского полуострова и соседней России, с материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, о чем мы сегодня поговорим. Международное сообщество городов, входивших в состав Византийской империи, может быть создано по инициативе подконтрольных России крымских властей. Об этом заявил в интервью агентству ТАСС российский вице-премьер Крыма и постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов. Я процитирую. От республики в него могут войти сразу несколько населенных пунктов, в том числе старейший город России Керчь. Конец цитаты. Еще одна цитата. Сейчас мы устанавливаем связи с зарубежными городами, история которых связана с Византией. В Крыму таких городов много, сохранились и действуют средневековые христианские храмы, ученые многие годы исследуют руины византийских крепостей. Эта тема представляет интерес для широчайшего круга людей, это туризм, наука, образование, культурные связи, сказал Мурадов. Также он напомнил, что в начале 2020 года в Керчи была учреждена Российская ассоциация античных городов, куда вошли 9 муниципалитетов Крыма, а также Краснодарского края и Ростовской области соседней России. Тогда же прошла первая очная встреча представителей, вошедших в эту ассоциацию муниципалитетов. Планировалось выйти на международный уровень, привлекая в ассоциацию зарубежные города с античным наследием, включая Афины, Рим и Стамбул. Вот чем закончились эти планы в публикации агентства ТАСС, к сожалению, не сообщается. Перед началом нашей беседы я бы хотел сказать, что мы направляли письмо Георгию Мурадову с приглашением принять участие в нашем эфире, либо предоставить к сегодняшнему эфиру ответы на те вопросы, которые нас интересуют. Пока никаких ответов мы не получили, но если они поступят в нашу редакцию, мы их обязательно опубликуем. Но начнем мы наш разговор. С нами на связи Эвелина Кравченко, археолог, кандидат исторических наук. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать об этой инициативе сообщества городов, входивших в состав Византийской империи? И вот судя по тому, что говорит господин Мурадов, неким центром этого сообщества должен стать город Керчь, который Георгий Мурадов называет древнейшим, старейшим городом России. Ваше мнение, что это может быть за такое сообщество, да, и с какой целью оно создается?
Я думаю, что это продолжение старой истории про генуэзские крепости Крыма в связи с, судя по всему, неудавшимся проектом по созданию какой-то международной миссии по, в кавычках, спасению этих крепостей, переключились на слово «Византия». Почему на слово «Византия»? Потому что, ну, кроме этого слова, больше, судя по всему, никакой исторической основы под этим проектом нет. Он надутый, надуманный. И,
ну, вот, да,
плохо соотносится с исторической, с реальной исторической ситуацией.
Ну вот говоря о Керчи, да, как одном из центров, наверное, этого предполагаемого сообщества, господин Мурадов напоминает, что в городе есть здание храма Иоанна Предтечи, построенного в 6-10 веках в византийском стиле. Вот насколько вообще Керчь относится, можно отнести этот город к Византийской империи?
Ну, какое-то время Керчь, не Керчь, а, собственно, поздний Понтикопей, то, что было на территории Понтикопея в среднее века, в раннем средневековье, был под властью Византийской империи, но это, скажем так, это территория, которая была под властью Византийской империи. Церковь действительно, там есть уникальный абсолютно архитектурный объект, построенный в византийском стиле, но это же не значит, что строила ее непосредственно Византийская империя. Может, конечно, это каким-то образом и корреспондировалось с политикой Византийской империи, поскольку в VI-VII веках она довольно активно себя проявляла в Крыму, но удачно это активно закончилось в Западном Крыму, то есть на бывшей хоре Херсонеса, тогдашнего Херсона, когда были построены крепости, позже известные нам под названиями Мангоп, Чхоткале, Каламита и так далее, которые, однако, потом перешли уже под другие протектораты, скажем так, под другие народы. А Керчь, там Византия не сильно задержалась, поскольку Восточный Крым он имел свою специфику, свою геополитическую ситуацию, поэтому Византия там не сильно проявилась, и кроме этого храма там, в принципе, больше ничего и нет. Точно так же можно назвать наследием Византийской империи византийским городом Киев, например, где стоит София Киевская, также построенная в византийском стиле.
Угу. Я напоминаю, что беседуем мы с Эвелиной Кравченко, археологом, кандидатом исторических наук. Ну, вот по вашему мнению, да, говорил я уже о том, что в начале 2020 года в Керчи была учреждена Российская ассоциация античных городов. Сейчас создают сообщество городов, которые входили в состав Византийской империи. Да, вспоминали мы историю об итальянских археологах, которые начинали работать в Крыму по проекту, связанному с генуэзскими крепостями. Можно ли охарактеризовать как-то в общих чертах вот эти проекты и насколько успешными можно назвать вот те проекты, о которых мы говорили ранее, да, в прошлые годы?
В прошлые годы это исключительно такой информационный повод для того, чтобы в первую очередь на международном уровне показывать такой дружелюбный, образованную деятельность, культурную деятельность Российской Федерации в Крыму. Прежде всего для того, чтобы подчеркнуть, ну как это плохо было при Украине, как это хорошо сейчас будет при России. С этой целью задействуются и международные организации, которые чаще всего обманом пытаются притащить в Крым, видимо, сулят какие-то деньги, какие-то крупные финансовые вливания в их исследования, что для ученых, в принципе, в последнее время это актуально, поскольку финансирование сокращается не только в Украине, но сокращается и в Европе. Поэтому многие клюют, я думаю, что не без этого. Ну, а в основном, конечно, это все завязывается на Москву. И я думаю, что этот проект тоже каким-то образом связан
с попытками, ну, мы будем...
С попытками крымских властей как-то задействовать московские деньги.
Да, мы будем об этом говорить далее, но давайте поговорим о том, вот господин Мурадов в интервью изданию ТАСС говорит, что вот эта тема Византии в Крыму представляет интерес для широчайшего круга людей. Это туризм, наука, образование, культурные связи. Это была цитата, но не далее, как в одном из предыдущих эфиров 20 января мы говорили о том, что происходит вот в Керчи с этим самым храмом Иоанна Предтечи, да, который построен в византийском стиле. Там сейчас это здание оказалось под угрозой из-за агрессивной застройки исторической части города Керчь. Там в непосредственной близости строится четырехэтажное кафе с апартаментами под названием «Капучино». Ну и вообще, да, вот если посмотреть на те объекты исторические, которые российские власти в Крыму называют знаковыми, да, начиная от храма Иоанна Предтечи в Керчи и заканчивая Херсонесом Таврическим, где сейчас идет строительство театра оперы и балета, и вообще идет вот реконструкция этого античного городища, я даже не знаю, как это назвать, евроремонт античного городища, да, что можно сказать о том, что на самом деле происходит сейчас с памятниками истории в Крыму?
Ну, то, что касается Херсонеса, это просто кошмар. Там происходят уже те изменения, которые являются необратимыми. Это очень плохо для памятника ЮНЕСКО. Это вообще очень плохо для любого памятника. Это его уничтожение. Это изменение его первозданного облика. То есть это для памятника вообще, как объекта культурного наследия, как того, что мы пытаемся сохранить. Мы же его сохраняем не потому, что он просто красивый. Мы его сохраняем, потому что это творение рук человеческих, которое дошло до наших дней. Мы сохраняем не просто памятник, мы сохраняем память про людей, которые создали шедевр. В данный момент шедевр градостроительной архитектуры, вообще шедевр градостроительства. А изменять его невозможно изменить. Его, если его изменить, он прекратит свое существование вообще, навсегда. И вот это вот сейчас происходит в Крыму повсеместно. Происходит это прежде всего из-за непонимания россиянами, что такое культура. Прежде всего. Это еще постсоветские нормы, постсоветское понятие о культуре, то есть больше бескультурия, чем культура.
Спасибо вам за беседу. Напомню, с нами на связи была Эвелина Кравченко, археолог, кандидат исторических наук. Напомню я, что мы направляли письмо Георгию Мурадову, однако к этому эфиру никакого ответа не получили. Если мы все же его получим, мы опубликуем его на нашем сайте или в одном из наших следующих эфиров. Сейчас мы продолжим разговор, и в продолжение я бы хотел сказать, что вот эта идея создания сообщества городов, которые входили в Византийскую империю, она у российских властей, подконтрольных России властей Крыма появилась не в этом году, не в 21-м, как минимум в 20-м году уже работали по этой идее. В конце декабря 2020 года в Москве прошел круглый стол «Византийское наследие Крыма». Прошел он под председательством члена правления общества «Византийский клуб», да, того же Георгия Мурадова. За этим круглым столом подконтрольный Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила о необходимости вести работу в направлении включения в списке ЮНЕСКО крымских объектов от России. Я вот процитирую. По словам Арины Новосельской, для Крыма вопрос отнесения памятников истории и культуры к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО крайне актуален. Правительством Крыма ведется постоянная работа по расширению сети музеев-заповедников и включению в их состав новых объектов с целью обеспечения сохранности, восстановления, изучения и публичного представления целостных территориальных комплексов, культурного наследия, материальных и духовных ценностей в их традиционной исторической среде. Но необходима поддержка научных и общественных организаций для включения наиболее ярких и знаковых объектов нашего культурного достояния в свод особо ценных объектов культурного наследия России. Принятие статуса, придание этого статуса даст возможность и правовые инструменты для постановки вопроса на международных площадках о выявлении и описании памятников византийского наследия Крыма как комплексного культурного объекта и возможности подготовки документации для его включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот так Арина Новосельская описала предполагаемую, да, схему попадания крымских объектов в списке ЮНЕСКО под российским флагом. Но вот поговорим, насколько этот план действий осуществим, с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте, наверное, начнем вот с самой этой идеи создания сообщества городов, входивших в Византийскую империю, и поговорим об описанном госпожой Новосельском плане включения крымских объектов под российским флагом в списке ЮНЕСКО. Насколько это реалистично?
Ну, я хочу сказать, что на самом деле самым ярким и самым значимым памятником, связанным с временем Византийской империи в Крыму, есть, был и остается Херсонес Таврический, на территории которого расположены памятники теперь уже всемирного значения. Это первое и главное. Если говорить о номинировании объектов в Крыму, то следует сказать, что эта ситуация в свое время была проанализирована. У нас 3 года на территории Крыма по гранту Еврокомиссии в Украине работал очень известный ученый, человек, который основал Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, Берн Ван Рост. Вместе с ним Институт национального наследия Украины проанализировал весь потенциал объектов, и было выделено 4 номинации. Одна из них – это Херсонес Таврический, который в основном списке, и 3 номинации, которые у нас в предварительном списке – это ландшафт столицы крымских ханов в городе Бахчисарай, это крымская готика, это генуэзские порты на территории Крыма. Ну вот это 4 наиболее достойные номинации, которые соответствуют критериям ЮНЕСКО. И которые, по мнению специалистов, экспертов международных и по мнению национальных украинских экспертов, могут и должны продвигаться как объекты всемирного наследия. Один у нас уже, мы знаем, в списке. Один из них – это Бахчисарай, который сегодня, я думаю, будет актуализирован, как и в каком виде будем мы его подавать, доработав номинацию. Это тема отдельного разговора. Теперь касательно ассоциации городов. Ну да, может быть такая ассоциация городов, хотя с большой натяжкой, потому что кроме Херсонеса, памятники, которые представлены в Керчи, Судаке, Феодосии, они недостаточно разрознены, они не представляют такого единого массива, как в Херсонесе, и они, безусловно, значимы. Касательно состояния памятников, хочу сказать, что в Судаке это единственный храм 12 апостолов, который был действительно отреставрирован Украиной, который входил в состав заповедника София Киевская. Большое сомнение вызывает состояние храмов на территории Феодосии. Им не знаю, суждено ли попасть в список, потому что это отдельная большая тема изучения, и не в этом контексте уж точно. И что касается Керчи, конечно, очень большие опасения вызывают состояние храма Иоанна Предтечи, потому что мы знаем, что в этом районе проводится, с одной стороны, незаконное строительство вблизи храма, это совершенно недопустимая ситуация, а с другой стороны, все памятники Керчи в определенном смысле пострадали от строительства Крымского моста. Хочу сказать, что номинация – это непростая история. Она связана с очень детальным, серьезным изучением памятников. Памятники византийской культуры на территории Крыма – это прежде всего памятники архитектуры, которыми на территории Российской Федерации практически не занимались. Это, в общем-то, чужой для них регион, который для них представлял интерес исключительно как регион, в который можно было направить археологические экспедиции, не более.
Ну вот называют господин Мурадов Керчь старейшим городом России, хотя, конечно же, Керчь намного старше России. Но тем не менее, да, что можно сказать о том, что сейчас происходит? Ну, говорили мы, да, о том, что под угрозой сейчас находится здание храма Иоанна Предтечи. Говорили мы о том, что происходит с Херсонесом Таврическим. Но тем не менее, да, мы видим, что есть официальная позиция. Господин Мурадов продолжает утверждать, что развиваются культурные и исторические связи, хранится память и так далее. Давайте поговорим о вот этом проекте как одном из нескольких проектов, о которых мы уже говорили в нашем эфире. Да? Это поездка итальянских археологов в Крым на Генуэзские крепости. И тогда тоже говорилось о том, что есть идея для того, чтобы объединить вот эти объекты в один какой-то большой объект и в таком виде его номинировать на включение в списки ЮНЕСКО. Насколько вообще эта стратегия вот в свете того, что происходило в последние годы, да, в свете того, что мы видим, наблюдая за этими процессами, насколько эта стратегия оказывается успешной?
Ну, вы знаете, эта стратегия больше похожа на один из политических фейков, который абсолютно не подтвержден, скажем, тем отношением, которое есть сегодня в ЮНЕСКО к памятникам. Вы знаете и о том, что было намерение направить в Крым мониторинговую миссию. Это с одной стороны. А с другой стороны, ЮНЕСКО работает по четким критериям, которые определяются для включения наследия в список. Ни один из названных объектов, к сожалению, не отвечает этим критериям. Что касается работы итальянских специалистов в Судаке, да, но это прекрасно. На территории Крыма было очень много международных экспедиций, работали в том числе и наши коллеги из Америки, работали коллеги из Польши, но это всего лишь одна из экспедиций, и это намерения, которые на сегодняшний день мало чем подкреплены. Если говорить о Судаке, это очень яркий памятник, который связан, безусловно, с пребыванием генуэзцев в Крыму. Он, да, связан как порт с Византийской империей, но от этих времен Византии остался только один храм. Связать это в единую номинацию, на мой взгляд, не представляется возможным не по той идеологии, которая закладывается в номинированный объект, не касательно объектов наследия.
Спасибо вам за беседу. Напомню, с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Мы продолжаем разговор. Напомню, что говорим мы сегодня об идее создания сообщества городов, входивших в состав Византийской империи. Идея была, это озвучено в интервью изданию ТАСС Георгием Мурадовым, заместителем главы подконтрольного России правительства Крыма и представителем президента России по Крыму. Напомню, что мы направляли письмо Георгию Мурадову, приглашали его принять участие в нашем эфире, либо предоставить письменные ответы на те вопросы, которые мы изложили в письме, но пока никаких ответов не было. Далее мы поговорим с Евгением Лишаном, корреспондентом Крымского центра журналистских расследований, который долго исследует крымские проекты господина Мурадова, и вот в отличие от нас, некоторый фидбэк уже получили, да, было опубликовано письмо, в котором Георгий Мурадов просит Дмитрия Киселева отреагировать на публикации Центра журналистских расследований о проектах Георгия Мурадова, которые он осуществляет в Крыму. Вот об этом мы поговорим, об этих проектах. С нами на связи Евгений Лишан. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорили мы в начале нашего эфира о создании такого сообщества городов, входивших в состав Византийской империи, но это далеко не первый проект, который курирует в Крыму господин Мурадов. О чем еще, да, какие наиболее заметные инициативы можно назвать и что можно о них рассказать?
Ну, собственно, Мурадов это такой неформальный министр иностранных дел Крыма. В России он отвечает за интеграцию Крыма, за легализацию оккупации Крыма в глазах мирового сообщества. И все его проекты, все эти исторические, культурные, политические инициативы, они направлены именно на это. Самая громкая его инициатива, это, конечно же, ассоциация друзей оккупации Крыма, которая включает в себя друзей России, которые в разных странах Европы и мира стараются провести идею о том, что Россия оккупировала Крым законно, правильно, что в Крыму все замечательно, права человека не нарушаются, а если нарушаются, то так и надо. И это целая серия публикаций об этом опубликована на нашем сайте. Мы подробно разбираем каждый случай в каждой стране. Это где-то это какой-то один отдельный авантюрист, где-то это целое общество действует, как в Болгарии, например. Вот, кстати, Болгария это тоже может служить одним из участников этой византийской темы.
Ну вот, говоря о сообществе городов, входивших в Византийскую империю, и ранее в этом эфире мы упоминали еще один проект, Российская ассоциация античных городов, вот говорится каждый раз, что будут привлекаться международные партнеры, да, иностранные коллеги к работе вот этих образований, но вот в Российскую ассоциацию античных городов вошли 9 муниципалитетов Крыма и вот Краснодарского края и Ростовской области, соседней России. И планировалось выйти на международный уровень, говорится в публикации ТАСС, привлекая в ассоциацию зарубежные города с античным наследием, включая Афины, Рим и Стамбул. Но вот о результатах этих усилий ничего не говорится. Планируется привлечь тоже иностранных специалистов к работе вот этого византийского сообщества. Чем вообще заканчиваются, да, попытки привлечь иностранцев, людей с паспортами стран-участников ЕС? Вот к таким структурам, да, привлечь к какой-то деятельности в Крыму.
Да, печально это все заканчивается. Вот, по примеру, вот вы несколько минут раньше обсуждали генуэзскую тему, когда генуэзские памятники пытались с помощью итальянцев в Крыму популяризировать. Эти итальянские ученые – это не специалисты по генуэзской теме, это набрано абсолютно каким-то рандомным методом, ученые даже не археологи, там и слависты, и всякое, то есть миру по нитке, голому веревке, что называется. Это, по большому счету, очень серьезная дискредитация науки как таковой и вот международного научного сотрудничества, когда оно подчиняется узкополитическим каким-то целям. Это все очень грустно.
Насколько жесткие, возможно, да, есть санкционные ограничения на попытки вот подобной деятельности для граждан стран Евросоюза? И известно ли о том, что кто-то привлекался к какой-либо ответственности, да, или хотя бы выносилось кому-то предупреждение за попытки вот сотрудничать с российской властью в аннексированном Крыму?
По ученым я не вспомню, честно говоря. Но в целом те персонажи, которые идут на сотрудничество с Мурадовым, на сотрудничество с этой ассоциацией друзей Крыма и прочими инициативами Георгия Мурадова, да, там, к ним применяются предупреждения, поскольку они нередко нарушают в том числе европейские санкции, примененные в отношении Крыма. И ну, они больше пока несут, конечно, репутационные потери, как люди, открыто заявившие о своей ангажированности России. Вот. Ну, в принципе, и некоторые материальные проблемы тоже имеют.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Это издание в том числе внимательно следит и за тем, как господин Мурадов пытается реализовать свои проекты на территории Крымского полуострова. В завершение сегодняшней беседы я бы хотел напомнить, что обращались мы с письмом к господину Мурадову. В частности, мы спрашивали, мы задавали вопрос, если уж, да, одним из центров вот создания этого сообщества городов, входивших в Византийскую империю, является Керчь и храм Иоанна Предтечи. Вот спрашивали мы, не мешает ли угроза, да, вот агрессивная застройка центра Керчи и угроза, которая создается для этого здания, задекларированной господином Мурадовым цели развития туризма, наука, образования, культурных связей. И, может быть, вообще стоит отреагировать, да, на эту ситуацию, конкретно с этим памятником, да, говоря о том, чтобы создавать сообщество городов, входивших в состав Византийской империи. Если мы получим ответ от господина Мурадова, мы обязательно его опубликуем на сайте Крым Реалии. Мы продолжаем следить внимательно и за этой темой тоже. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете присылать ваши наблюдения, пишите нам письма, можете присылать какие-то видео, фото, файлы. Есть редакционная почта на сайте Крым Реалии, есть форма обратной связи на этом же сайте, сайте Крым Реалии. Кроме того, мы есть в социальных сетях, можете общаться с нами, например, через Facebook. Ну что ж, переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ну вот расскажем о том, как Крым отрезали от Днепровской воды. В этих исторических уже событиях разобрались журналисты телепроекта «Крым Реалии», и мы вам об этом расскажем. В марте 2014 года, за неделю до проведения непризнанного Украиной и миром так называемого крымского референдума, спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина не перекроет Северо-Крымский канал.
Северокрымские каналы воду ж никуда девать. То есть она зальет их самих. Но запаса воды у нас достаточно. Это уже просчитанный вариант. У нас может быть дефицит небольшой поливной воды, если такая ситуация возникнет. Но представьте себе ситуацию. У вас это есть, вы это можете продать, но вы это не продаете. Мы готовы платить. Мы платим очень высокие деньги, платим, кстати говоря, за эту воду. Она же наша не дешевая, у нас Днепровская вода.
Очевидно, что прогнозы Владимира Константинова не сбылись. Андрей Сенченко, крымчанин, после революции достоинства, заместитель главы администрации президента Украины, говорит, что перекрыть канал – это была его идея.
Я пригласил к себе Василия Сташука, который возглавлял водное агентство Украины. Я сказал: Василий Андреевич, надо найти способ. Он говорит: есть одна техническая проблема. В чем она заключается? Если мы перекроем на головном сооружении воду, то это означает, что Херсонщина не получит ее, потому что есть два отводных канала. Окей, тогда какой вариант? Строить надо плотину. Хорошо, где строить? Ну, строить нужно ниже последнего канала, то есть перед границей с Крымом, но не вплотную, чтобы, так сказать, снизить угрозу захвата.
Следующий спикер Василий Сташук в то время возглавлял Украинское водное агентство. Именно ему подчиняется Северо-Крымский канал. Он объясняет, что сооружение работает сезонно. Воду дают с весны до осени. Крымские хозяйства подавали на нее заявки. В 2014 году это сделали лишь Крымский Титан и Крымский содовый завод. Остальные сельхозпроизводители и коммунальные предприятия молчали. Зато воду просили херсонские фермеры.
Первое, нет заявок. Второе, время идет, мы не знаем, сколько подавать воды. Дальше, когда, так сказать, мы начали подавать воду, набирать на первой перегородке, на насосную станцию номер один, пошел забор воды для рисовых хозяйств Крыма. Заявки нет на эту воду. Наши херсонские товарищи, которые, так сказать, ближе, говорят: Васильевич, ну когда вы нам наберете воду, температура поджимает.
Шлюзы Северо-Крымского канала открыли 19 марта 2014 года, уже после незаконного референдума. Вода, которую заказали херсонские фермеры, пошла на Крым. Такова особенность рельефа, объясняет аграрий Игорь Брагинец.
Північно-Кримський, він самоплинний канал, тобто зверху вниз вода тече. І неможливо подати воду для частини Херсонської області, не подавши воду в Крим.
Чтобы вода оставалась в Херсонской области, ее должны были сдерживать перегородки на полуострове. Их три на севере. Главное в городе Джанкой. Но этого не произошло. Воду бесплатно набирали крымские хозяйства, рассказывает Сташук.
Именно насосная станция держит определенный уровень для того, чтобы заполнить рисовые чеки, так сказать, на территории Херсонской области. Если уровень не держится, а идет, так сказать, отбор воды, мы видим, так сказать, что больше и больше и больше воды. Ну, потом пошли вот все, так сказать, фокусы, которые, так сказать, называются инвестиционный отбор воды.
В апреле 2014 года в Крыму заметили, что воды в канале стало меньше.
Почти в 3 раза сократили объем поставок воды. Мы выяснили с руководством Водхоза Украины отношения и узнали, что идет прямая команда за 3-е заключение с нами договоров на поставку воды со стороны вот этого господина Сенченко.
Это были слова Рустама Тимиргалиева. Продолжаем. Крым продолжал брать воду из канала, и ее уровень в Херсонской области значительно упал. На 78-м километре канала возник риск аварии, объясняют в управлении. Там могли сломаться затворы перегораживающего сооружения. Тогда Каланчакский район остался бы без воды для полива. Вот что говорил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.
Могло бы привести до загрунтування аварійної ситуації на перегородці номер 1 за рахунок того, що рівні води різко впали, і це спричинило додаткове навантаження на секторні затвори. Таким чином управління не мало змоги контролювати рівні води і забезпечити Каланчакський район на водовідділах М1-М2 для подачі води сільгоспвиробникам Херсонської області.
Чтобы построить плотину, сдерживающую воду, нужны были деньги. Замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко попросил их у тогдашнего украинского премьера Арсения Яценюка.
Где взять деньги на эту плотину? Я позвонил Яценюку, Арсений Петрович, он уже летал в облаках, ему эта проблема была неинтересна. Мы пригласили этих аграрников Херсонщины сюда, в администрацию президента, и сказали, что, ребята, есть всего 2 варианта. Или вы в складчину финансируете эту плотину, или воды у вас тоже не будет. Они, конечно, там немножко помитинговали, но в итоге, когда мы им положили смету, подготовленную водным агентством, там оно на самом деле меньше меньшего. Я, насколько помню, где-то примерно за 1 000 000 гривен построили плотину.
Весной 2014 года российские военные несколько раз заходили на материковую Украину. Андрей Сучок тогда возглавлял ближайшее к админгранице село, опасался, что россияне могут ворваться туда из-за дамбы.
Все решали без нас. Наши думки не спрашивали, перегородили. Вы понимаете, что эти неприятности могли быть с той стороны. То ли разрывать эту дамбу, а то ли еще что-то. В первую очередь, мешканцы пострадали бы наши. Тому за це я в первую очередь переживали.
В Херсоне тем временем открыто звучали пророссийские лозунги, вспоминает военный волонтер, который помогал организовывать местную оборону.
Коли російські війська війшли до Криму, ці зелені чоловічки, да? Тоді ж і в Херсоні, і в Донецьку, і в Луганську, і в інших містах, в Одесі, в Миколаєві, такі були сепаратистські шабаші. І всюди питалися розхитати. Були спроби в Херсоні.
Бывший глава области Юрий Одарченко, который тогда занимал эту должность, говорит, что настаивал, чтобы сначала укрепили местную оборону и только потом строили дамбу.
В Херсонщині зараз є 2 об'єкти, які стратегічно дуже важливі для Росії. Це споруда Північно-Кримського каналу, яка дозволяє вирішити проблеми подачі води на Кримський півострів. А друге – це захоплення споруди розподільчих мереж, які знаходяться в Новій Каховці, і, по суті, параліч подачі електроенергії на весь південь України – це Одеса, Миколаїв, Запоріжжя. Тому я чітко розумів, що мусить бути побудована оборона, якщо води нема, на всю глибину.
Как говорит Андрей Сенченко, угрозу російського вторження понимали і в адміністрації президента України.
Была угроза прорыва и захвата этого сооружения. И ко мне несколько раз приезжал Юрий Одарченко, который тогда был губернатором Херсонской области. И мы так на повышенных тонах говорили. Он говорит, что ж ты делаешь, сейчас меня там оккупируют всю Херсонщину. Подъем воды по этим каскадам, это была дотация из центрального бюджета. Я просто сформулировал такую информацию, выдал ее в средства массовой информации о том, что оккупанты вообще пытаются куда-то лезть, о чем-то говорить, рассказывая гуманитарных проблемах, так сказать, а там еще расчеты и расчеты. Да? Это сбивало прицел.
Крым так и не рассчитался из-за электричества, говорит бывший глава Госводагентства.
Не один раз напоминали, чтобы подавать воду в 2014 году, пожалуйста, рассчитайте в 2013 году. Но опять-таки был разброд уже в этих хозяйствах, которые, имели, договорные обязательства с управлением водного хозяйства в 2013 году. В 2014 году они были настолько уже распорошены, что они, не могли, даже собрать эти 5 или 10 миллионов гривен.
Плотину строили по расчетам, спроектировали конструкцию, выбрали наиболее приемлемое место. Плотину строили в 13 километрах от Крыма.
Мы строили как пирамиду, только, так сказать, такую длинную. Купили большие мешки полипропиленовые, в которых грузят минеральные удобрения. Ну, они примерно так, 1,5 на 1,5 метра куб. Его наполняли смесью песка и глины. И потом краном и водолазы в этом участвовали, рядами устанавливали поперек русла канала.
Плотину строили по науке, как мы уже говорили. Так вот, за чей счет была построена эта дамба? Журналисты спросили как должностных лиц, так и непосредственных участников этих событий. В управлении Северо-Крымского канала говорят, что сначала строили силами своих организаций.
У 2014 році на побудову цієї дамби було потрачено 545 тисяч гривень. В побудові були задіяні як безпосереднє управління Північно-Кримського каналу, так і МОВГ Херсонської області. Перший рік було побудовано за счет цих організацій з допомогою фермерів. І от другий рік було використано 1,150,000. Це вже безпосередньо фермерських господарств, коштів, які були вкладені в добудову. В реконструкцию тимчасової дамби.
Инициатор строительства дамбы Андрей Сенченко эту информацию опровергает. По его словам, дамбу не переделывали, была одна смета. Представитель херсонских фермеров при госводагентстве Игорь Брагинец говорит, что перекрытие Северо-Крымского канала оплатили именно аграрии.
Казна тоді після Януковича була пуста і грошей на будівництво не було, то виділили дуже багато аграріїв, виділили власні кошти, надали власну техніку для побудови тієї тимчасової дамби, яка працює на сьогодні. Основний тягар ліг якраз на плечі тих аграріїв, і вони там працювали особисто.
И вот как на строительство дамби отреагировали підконтрольні Росії, уже підконтрольні Росії кримські власті.
И тут диверсия, и блокирование подачи воды в Северо-Крымский канал. Еще раз говорю, с питьевой водой проблем не будет. Вопросы только сегодня по сельскому хозяйству. Власть эта долго, самоназванная в Киеве, не продержится. Уверен, что следующая власть, которая в этом году, скорее всего, будет, заключит все договора с Республикой Крым.
Это был прогноз от Сергея Аксенова, который он озвучил в 2014 году. Ну что ж, сбылись ли прогнозы Владимира Константинова и Сергея Аксенова? Эти выводы, конечно же, делайте самостоятельно. Полную версию материала телепроекта «Крым Реалии» смотрите на сайте, на YouTube-канале «Крым Реалии» и на страницах «Крым Реалии» в социальных сетях. Я напомню, что вы можете присылать нам свои материалы, если вы считаете, что мы какая-то тема упущена из нашего внимания, и вы бы хотели услышать ее в нашем эфире, пишите нам об этом. Есть редакционная почта, ее адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Также есть форма обратной связи на этом же сайте, через которую еще проще с нами связаться. Работает номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру можно дозвониться как нам в прямой эфир, но когда прямого эфира нет, вы тоже можете позвонить. Ваше сообщение останется на нашем автоответчике. Мы его внимательно послушаем и при необходимости с вами свяжемся. Ну что ж, несколько минут у нас буквально остается до завершения этого выпуска, и успею я вам рассказать о некоторых новостях, которые появились вот во время нашего прямого эфира на сайте Крым Реалии. В Севастополе из-за непогоды власти сообщают о временном прекращении работы парома. В связи с неблагоприятными погодными условиями паром временно не осуществляет движение через Севастопольскую бухту, сообщают утром 26 января в российском правительстве города. По данным властей, катера в настоящее время работают в штатном режиме. Далее цитата. В случае ухудшения погодных условий Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры организует работу автобусов, которые будут следовать по маршрутам площадь Захарова, площадь Нахимова и площадь Нахимова, площадь Захарова, говорится в сообщении. Напомним, что по данным синоптиков в Севастополе 26 января ожидается дождь, порывы ветра до 20-25 метров в секунду, температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Также напомним, что сохраняется штормовое предупреждение на территории Крымского полуострова. В связи с этим, конечно же, нужно быть осторожными. Но еще одну новость успеем прочитать для вас сегодня на сайте Крым Реалии. В понедельник Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Штатов официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, содержащее одну статью импичмента. Этот шаг Нижней Палаты Конгресса дает начало процессу суда над бывшим президентом в Верхней Палате Конгресса, сообщает Радио Свобода. Обвинительное заключение содержит одну статью, в которой Дональд Трамп обвиняется в, цитата, «подстрекательстве к мятежу». Так Палата представителей формально квалифицировала выступление президента Дональда Трампа на многотысячном митинге своих сторонников 6 января, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке прервать процесс утверждения Конгрессом результатов президентских выборов. Подробнее об этом читайте на сайте Крым Реалии, читайте на сайте Украинской службы Радио Свобода. Я напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу Радио Крым Реалии в 19:00. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся с вами следующим утром. Пока, будьте здоровы. You got it.